Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час, эту часть «Светлого вечера». Здесь, в этой студии, вместе с вами, вместе с нами проводит священник Всеволод Перепелкин, руководитель медиа-центра Владимирской епархии. Отец Всеволод, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я так познакомился с отцом Всеволодом, мы лично увиделись первый раз сегодня перед началом программы, как раз буквально за 10 минут, но моя супруга познакомила с творчеством отца Всеволода, она мне как-то показала очень красивые фотографии. Постоянные слушатели знают про мою любовь к Суздальскому Аполью, Суздальского Аполья, где были сняты очень красивые, часто полуразрушенные храмы, стоящие в Аполье, в Суздале, все это в обрамлении очень красивой природы Аполья, и я так к этим проникся и стал за творчеством отца Всеволода следить. Было очень интересно, потому что все время, практически каждая публикация, вы можете найти проект «Эстетика церкви» в Телеграме, ВКонтакте. Это правда очень интересно. И посмотрите, даже если вы никогда не были во Владимире, в Суздале, на Золотом кольце, или планируете туда поехать, или приезжаете в Суздаль, это вот все то не совсем парадное, но очень красивое, что стоит посмотреть. А почему вы решили этим заниматься?
Ну, знаете, на самом деле, сама жизнь как-то довольно плавно, гармонично меня к этому подтолкнула. В школьные годы я интересовался черчением, рисованием. Даже были мысли после 9 класса поступать в архитектурное. Но Господь сподобил посетить и поступить духовное училище, закончив которое, я уже поступил в Сретенскую духовную семинарию. В семинарии тоже, можно сказать, такой отправной шаг был к этой деятельности, когда нас начали возить в паломнические поездки. И вот когда приезжаешь на место, где находится храм, часовня, монастырь, ты понимаешь, насколько люди старались, чтобы облагородить или, может быть, как-то выразить через камень вот именно эту святость места.
А куда ездили?
Ну, и, наверное, сейчас, конечно, банальную вещь скажу. Это Иерусалим.
Ну, Иерусалим настоящий,
соответственно. Да, да, да. И наш русский вход.
И Новый Иерусалим.
Наш
Новый Иерусалим.
По Рязани много путешествовали, также у нас было немало экскурсий по самой Москве, и вот такие какие-то отправные точки, они все время вбивались просто в память. Также могу вот вспомнить, у меня было задание, меня взяли на послушание в издательский отдел Сретенского монастыря, и мне дали довольно обширный архив фотографий с путешествий и поездок братьев монастыря.
И надо было его разобрать.
Да, разобрать. И вы знаете, вот этот какой-то момент видения других авторов, что такое церковь, через какие-то детали, какие-то ракурсы, вот оно тоже занеслось мне в память, потому что там на протяжении года у меня каждый день был этот архив, и я его разбирал. Вот. И тогда еще я очень следил за...
А сами вы фотографией занимались в тот момент?
Да, я уже начинал заниматься. У нас были при семинарии курсы, как нужно видеть кадр, как работать со светом, как обрабатывать. И все это, на самом деле, как-то вкупе сложилось, что я уже начал применять, ну, практиковаться, грубо говоря.
Здесь, наверное, все совпало, потому что, если вы говорите, что увлекались черчением и даже собирались поступать в архитектурный, то это уже изначально был талант к рисованию, к черчению, был... была какая-то определенная насмотренность, которую вы развивали со временем и поездками, и фотографией. То есть все это совпало, и у вас, если я правильно понимаю, сложилось вот это ощущение определенного эстетического взгляда на православие. Ведь люди церкви, они очень по-разному представляют себе все, как они могут рассказать про церковь через призму вот чего-то такого вот материального. Кто-то через иконы, кто-то через предметы, кто-то через фотографии, картины, природы, храмов в окружении природы, а кто-то через саму архитектуру.
Да, и вы знаете, когда даже вот я заканчивал магистратуру, а я отправился по распределению в Владимирскую епархию свою родную. На меня же в этот год свесили, можно так сказать, попросили сначала помочь с проектированием студии медиацентра, а потом во время строительства, подбора оборудования мне дали распоряжение, что я назначаюсь руководителем. Вот. И вот именно этот момент, он как-то тоже сыграл свою роль. Вроде бы и я в своей тарелке опять оказался.
Мне даже интересно, у меня тоже был подобный период в жизни, когда я оказался руководителем такого медиа-предприятия небольшого относительно. А сколько вам лет было? Вот мне было немного совсем.
Так, мне было 24.
Вот и мне было 24 или 25, да, лет, 25, да. 25. Вот что-то такое примерно и мне было тогда. Ну, мне было даже, я помню, страшновато, как это вот сейчас все будет. А что такое медиа-центр? Вот я когда посмотрел вашу должность, руководитель медиа-центра епархии, я видел разные формы работы епархии в медиапространстве. Тут медиа-центр я, пожалуй, нигде не встречал. А что это такое?
Медиа-центр — это отдел епархии, который является связующим между издательством епархии и пресс-службой. Он занимается, в общем, выпуском материалов для информационной среды. То есть это такой всеобъемлющий, грубо говоря, орган в епархии, который как раз занимается представительством в сети у нас, на телеканалах,
вот, если кому-то и в печати. Если кому-то нужен комментарий представителя церкви в СМИ по разным вопросам абсолютно, они могут обратиться к вам, и вы, соответственно, делегируете кого-то или вы расскажете. То есть это определенное такое вот квалифицированный способ донести до светской аудитории какие-то вопросы, связанные с церковью. То, что мы знаем часто, что, к сожалению, в репортажах о церкви у нас встречаются паникодилы, с которым диакон выходит из алтаря, и там еще какие-то такие ляпы подобные. То есть вот как раз вы гарантируете то, что это будет вот выверенный, четко грамотный комментарий.
Ну, да, и, наверное, нужно сказать, что сам вот эта суть медиацентра, его структуру все-таки сделал и взрастил наш владыка Тихон, вот нынешний митрополит Владимирский и Суздальский, на самом деле.
Ну, так, у него достаточно богатый опыт, да, еще
в издательстве,
до Новосибирска в Москве работы с...
Да, и вот этот опыт привнес, даже удивительно, можете не поверить, что вот сейчас мы делаем больше 2 лет еженедельный выпуск епархиальных новостей, и владыка проверяет и сценарий, и итоговый выпуск.
То есть каждый раз.
Каждую неделю мы готовим сценарий и выпуск, и он все это смотрит. И, наверное, это он идейный вдохновитель, и он является им. И, соответственно, вот как бы вот эта структура, наверное, даже вот эти съемки в качестве сюжетов не только там в моем проекте, да, но вообще епархиально, именно он нам отписывает, где лучше подснять, что лучше подснять и когда лучше подснять. Поэтому, ну, это удивительно, что и руководитель в моей епархии оказался как раз, ну, немножко мне по духу.
А вы служите не во Владимире, а в Суздале.
Суздале.
Между Владимиром и Суздалем всего 20 с небольшим километров. Понятно, что это там совсем небольшое расстояние, но само ваше служение в Суздале, сейчас кто-то нас слышит, говорит, Суздаль, если спросить у человека, который даже там никогда не был, первые ассоциации с Суздалем, это, конечно, огромное количество храмов, и то минус, по-моему, то ли 13, то ли 16, которые были снесены в советские годы, в том числе вот уникальный Троицкий собор, который все обещают воссоздать. Здесь ходят разговоры, да?
Ходит, но все это сложно намного.
Все это всегда сложно, к сожалению. Это вопрос и денег. Это, кстати, вопрос квалифицированного воссоздания и вкуса. Не раз я видел памятники, которые воссоздавали. И вроде бы так, если на 500 метров отойти, со стороны похоже, подходишь ближе, совсем не то. То есть, конечно, у нас из квалификации реставраторов тоже сейчас все хуже, чем 20 лет назад.
Ризоположенский монастырь, который в Суздале в центре города находится, ведь только недавно приступили к реставрации.
Да.
Долго времени обшарпанные эти стены, они были, и колокольня.
Там научная реставрация действительно, как, насколько я понимаю, могу судить, насколько мои знакомые археологи там работали возле, возле второго собора храма, где когда-то был кинотеатр Суздальский, то да, там, в общем, достаточно все грамотно проходит и по-научному.
Да, но должно было пройти какое-то, наверное, время, и оно прошло, слава богу, и уже какие-то работы уже наконец-таки начались.
Да, простите, я вот от основной мысли отошел, но люди, вот, которые слышат, что батюшка служит в Суздале, люди были ли там или не были никогда, но видели фотографии, у них в первую очередь представление о городе – это огромное количество храмов. А вот вы, как человек, который, наверное, я так понимаю, большую часть жизни где-то рядом с Суздалем, в Суздале провели, для вас это место как представляется?
Ну, наверное, нельзя сказать, что я там Суздалец даже. Я вообще родом из Гуся-Хрустального.
А, но это все-таки достаточно далеко, да.
И всегда был проездом, и в школьные годы какие-то поездки у нас были, и во время училища, и до вот того тоже семинария мы приезжали. И я никогда не задумывался на самом деле, насколько этот город значим вот именно в плане своей самобытности. Вот, потому что я знал, это туристическое место. Многие пытаются посетить, потому что этот древнерусский быт, какая-то культура, она прям навевает и хочется в ней поучаствовать. Но вот в плане вот уникальности самой церковности, вот я столкнулся только лишь вот недавно.
Когда вы получили назначение.
Да, когда уже начал уже по районам ездить. И была первостепенная задача не заснять храм, а заснять, например, там Большому Борису, например, ставили делать крышу, закрывать. И причем это начал делать обычный селянин, житель. И потом подключились уже благочинный, священник, которые поддержали всячески его идеи и уже помогали ему. Но вот именно вот этот порыв одного какого-то человека, он на самом деле много что во мне перевернул.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня руководитель медиа-центра Владимирской епархии, священник Всеволод Перепелкин. Частая история, очень интересная, хорошая, когда инициатива идет снизу, к нам приходит некоторое количество фондов, общественных организаций, движений, которые занимаются созданием памяти, не только храмов, но памятников, которые, казалось бы, уже безнадежно погибают в разных местах. Это Белый Ирис, который храмами занимается. Это Общее дело, которое северной деревянной архитектурой, в первую очередь, тоже храмовой занимается. Анор Тукаева, которая там один-единственный храм, но тяжелейший, возрождает в Крахино, в русле Шексны затопленный. И всегда эта инициатива снизу идет. И ребята из Общего дела рассказывают, что очень часто, и вообще их само Общее дело-то возникло, когда они познакомились с человеком, который, просто проживая в глухом архангельском селе, жил он всю жизнь напротив этого разрушенного храма, но на старости лет уже пришло время, когда храмы восстанавливать. Вот он пошел и начал единственный из всего села, сам полез, начал крышу перекрывать, к нему присоединились люди, стали приезжать москвичи, и вот так вот это все работает. То есть вот первый шаг к тому, чтобы начать делать тот проект, которым вы занимаетесь, это было просто знакомство с конкретным делом простого человека, который сам решил перекрыть. Где вы говорите?
Большое Борисово.
А, Большое Борисово.
Отчасти да, отчасти да. Вот. Но опять же, вот эти задатки, они были еще в семинарские годы, когда у нас были и выходные, и каникулы, и я пытался потратить это время как раз на показать как-то архитектуру русскую, потому что вот я следил за фотографами и видеографами из Европы, и они какой-то своей стилистике преподносили тамошнюю архитектуру, и мне так это на самом деле понравилось, что вот обычный парень, какой-то там, допустим, замок полуразрушенный, или какой-то дом, или какая-то там усадьба, то ли костел, и они пытаются это передать художественно. Я думаю, а почему же мы тут, в России, не можем так передать? Может быть, тогда я плохо искал и не находил труды, где вот можно на самом деле так показать. И я вот начал переменять, потихоньку копировать эти стили. И в какой-то момент, да, я озадачился, что, наверное, это можно назвать капелькой миссионерством, показать красиво нашу нынешнюю архитектуру церковную.
Но я в какой-то момент стал замечать, что много появляется работ в интернете, особенно с развитием рынка коптеров, квадрокоптеров. Сейчас с этим сложнее стало в России, как вы сами знаете. Но до недавнего времени уже стали считать, что если у тебя нет квадрокоптера, то ты и не фотограф вовсе. Смотрю на людей, которых я был там подписан в разных соцсетях на протяжении многих лет. Они ездили, красиво снимали. И храмы заброшенные, не очень заброшенные, в Костромскую область, куда-то в глушь, куда очень долго добираться. И думал, вот я, наверное, тоже так могу. А потом смотрю, у всех коптеры появились, и уже как-то простые фотографии не котировались, кажется, вовсе. Но, тем не менее, у вас вот возникло такое желание ездить. Это же Суздальский край, он... вот сколько раз я об этом говорил в рамках наших вечерних программ, для меня это целый мир. Есть даже археологические статьи, да, посвященные как раз тому, что это, правда, целый мир с точки зрения материальной культуры. Я могу про это там тоже долго говорить с точки зрения архитектуры, специфической, достаточно суздальской, которую сложно найти где-то еще, какие-то моменты только там прослеживаются. И вот это Аполье, которое окружает Суздаль, оно как-то тоже, наверное, повлияло на... Такого же вот практически нигде нет. Ну, можно там под Рязанью увидеть что-то похожее, можно спуститься вниз на юг к лесостепи, будет что-то похожее. Но вот такая северная степненная территория, конечно, она у нас одна, и с учетом того, что она осваивалась на протяжении... как минимум полутора тысячи лет, на самом деле даже больше, и что-то все время привносилось свое, это, конечно, абсолютно удивительный, уникальный мир. Это же, наверное, тоже как-то повлияло на то, чем вы занимаетесь.
Да, конечно, и опять же, все это вот гармонирует как раз там с нашими съемками для епархии, потому что когда даже приезжаешь, и батюшка там из села Мордыш встречает крестный ход молодежный, ты интересуешься, как долго он тут служит, восстанавливает тут храм, и он тебе рассказывает все проблемы здешней местности, вот, и потом ты вычитываешь из архива, там, из источников, что именно это село принадлежало Спас-Эфим монастырю в Суздале, ты понимаешь, насколько обширно был как раз именно это зодчество монастырское еще в плане своих владений.
А тут же можно еще вспомнить, что Спас-Ефимов монастырь наряду с Троицким монастырем, будущей Лаврой, это два крупнейших землевладельца были. То есть их владения простирались не только там на ближайшие окрестности, а у Троицкого монастыря были владения в Аполье, у Спас-Ефимова и у Троицкого тоже были деревни вплоть до Урала, и села им принадлежали. Да, они же там переходили из рук в руки, это очень сложное хозяйственное сочетание, и Мордыш, а рядом с Мордышем вообще уникальный храм стоит, тоже всех призываем где-то в интернете посмотреть фотографии Воскресенской Слободки, бывшей Щенячьей Слободки, уникальный абсолютно храм, про строительство которого никто ничего не знает, потому что датировка его 18 веком, второй половиной, как считает наш знаменитейший исследователь архитектуры, археологии архитектурной, Седов неверна, и что он считает, что это все-таки расцвет стиля куда более ранний, начало 18 века, соответственно, его история вовсе там теряется где-то. Нету у епархии сейчас планов каких-то?
Узнаете, вот недавно, ну как недавно, где-то полгода назад были закончены работы по реставрации креста с этого храма. Он висел у нас, получается, под куполом. Его сняли.
А, он висел под куполом, правда, да, я помню.
Его сняли, и были найдены неравнодушные люди, которые могли бы оплатить как раз вот эту реставрацию. И этот крест находится сейчас в селе Мордыш.
Ну, рядом, да.
Да, перенесли крестным ходом. И как-то, знаете, по чуть-чуть, даже сами жители начали убирать прибрежную территорию. Вокруг храма.
Нерли, нам нерли течет внизу.
Да, да. И, конечно, ну, епархия всячески поддерживает любое начинание, но епархия не может настолько объектов...
Ну, естественно, да.
Да, потратить все свои силы, но это нет возможности такой.
Учитывая, сколько храмов числится... просто даже не на балансе епархии, а сколько храмов стоит во Владимирской области на тех территориях, на которые распространяется Владимирская епархия, конечно, до всего. Но это опять к разговору об инициативе снизу. К сожалению, в том же Аполье есть места, куда эта инициатива вряд ли доберется, поскольку там уже и людей нет. Села все в 60-е, 80-е годы вымерли, и вот так идешь-идешь по полю, и где-то вдруг раз, и вырастает из бурьяна полуразрушенная громадина храма.
Да, вот по значению, наверное, храм Воскресения Христова недалеко отходит у нас от храма село весь по своей значимости, потому что даже вот сами жители... этих сел, они иногда даже, ну, можно сказать так, искушаются, потому что туристы все больше и больше приезжают и фотографируют. Вот, не говоря уже о наших, кто занимается коптеров, дронами, потому что это шум издается, и вот, и они все время спрашивают, а разрешение у вас есть снимать этот храм? Ну, даже так немножко с улыбкой.
Ну да, у нас на самом деле ведь по закону снимать можно все что угодно. Если нет специального режима, ну понятно, что в селе во Владимирской области специального режима нет, поэтому люди просто приезжают, снимают. Дороги стали лучше немного, стали проезжать. Если раньше там храм в селе Кибл редко кто видел, он попадал в объективы, то сейчас листаешь в соцсети, подписан ты на ряд людей, которые снимают раз, и там раз в 3-4 недели Кибл у кого-то всплывает, то зимой, то весной, то летом. Дорогу проложили от Суздаля, и люди ездят, смотрят.
Да, хотел сказать вот то, что, наверное, одно из таких ярких, скорее всего, если можно так выразиться, вот в этих начинаниях, это были на самом деле обычные граждане, так сказать, которые снимают заброшки. Ну, они так пишут в социальных сетях.
Ну, да, заброшка. Да, это уже термин устоявшийся.
Особенно в пандемию. Они выезжали, где нет людей, и снимали храмы. И вот именно вот этот какой-то их посыл ходить и искать храмы заброшенные, на самом деле и для обычных прихожан, которые на самом деле молятся изо дня в день, чтобы их вот недалеко там за огородом храмик восстановился, это тоже начало помогать. Вот, и даже вот несмотря на всякие сложности, которые возникают со строительством, может быть, даже с консервацией, я стал намного мягче как-то относиться. Когда вот приезжает какая-то экспертная группа и там заявляет батюшке, почему вот так безобразно покрыли крышу? Это явно не в общем ансамбле находится, не вот в архитектурном каком-то таком стиле. Поначалу я тоже задавался вопросом, ну зачем так делать? А потом, когда уже начал интересоваться историей и жизнью вот этого батюшки, да любого, наверное, это касается в селе священника, который вот служит там, и понял, насколько бывает сложно собрать какие-то финансы, чтобы хотя бы с чем-то покрыть. И поэтому вот, слава богу, он может покрыть и защитить от дождя снега, от влаги, чтобы не рассыпались последние стены. Да, если выбор стоит, например, заказать новый тот же самый крест поклонный или иконостас новый, то, конечно, лучше потратить больше средств на закладку и на там, кровлю, на крышу, чтобы не сходили, не дальше не разрушалось. Если же нет, то слава богу, что хоть какими-то своими силами они это прикрывают и закрывают.
Друзья, напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Всеволод Перепелкин, руководитель медиа-центра Владимирской епархии. Буквально через минуту мы в нашу программу вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Напомню, друзья, мы сегодня говорим про проект «Эстетика церкви» священника Всеволода Перепелкина, руководителя медиа-центра Владимирской епархии. Буквально перед этим минутным перерывом мы говорили о том, как сейчас относятся к разным видам реставрации, что порой, может быть, священника часто осуждают за то, что он пренебрегает какими-то действительно квалифицированными реставрационными подходами, но он делает, что может. Я с вами согласен, я тоже долгое время возмущался, ну как же так, ну зачем делать вот так вот, как сделать. Действительно, к сожалению, иногда неграмотная реставрация ведет очень часто к утрате памятника, но если это какие-то робкие попытки законсервировать то, что есть ради сохранения, конечно, это можно только приветствовать. Жаль, что бывает по-другому, когда священник просто... Я, к сожалению, слышал вот такие мнения, что да зачем мне этот храм 17 века, да пусть он сгорит лучше, мне нужна нормальная служба, чтобы проходила, потому что люди приходили, я лучше новый построю, мне дешевле обойдется. Я понимаю, что это такой тоже крик отчаяния, но так не должно быть. Я думаю, что, конечно, есть оптимальные подходы. У меня друзья занимаются проектом «Сельский храм», они ищут спонсоров сами, привозят, строят, устанавливают небольшие церкви, и как раз один из принципов у них — лучше поставить небольшую временную церковь, у них есть прям проект разработанный рядом с памятником, и служить там, тем более, что она полностью удовлетворяет там для прихода небольшого всем необходимым, чем плохо восстанавливать и ломать памятник, которому без того пришлось несладко последние 80 лет. Но вот все по-разному бывает. Понятно, что не у всех, не везде могут... Я уверен, что нужна какая-то большая государственная программа, потому что без этой программы спасти храмы, которые просто стоят и погибают, а иногда это подлинные шедевры. Вот во Владимирской области, это, правда, не территория Владимирской и Суздальской епархии, это территория Александровской Юрьев-Польской, соседней, но это недалеко совсем от Суздаля, в чистом поле стоит прекраснейший храм второй половины XVIII века, построенный еще более ранним стилем в нарышкинского барокко, с красивой чудесной колокольней, которая просто в распаханном поле стоит. Благовещенская церковь села Даниловская. Можно найти сотни фотографий со всех ракурсов, потому что люди приезжают, смотрят. О, распаханное поле. Знаете, да, вы киваете головой, знаете, о чем идет речь, да?
Да, да.
Замечательный храм совершенно. Ну вот, было бы очень жалко его потерять. Но без государственной программы прихода никогда не будет, там уже нет села и не будет села. Сделать храм, отдать его на баланс епархии, назначить номинального настоятеля туда, который иногда будет приезжать, но у него и возможности не будет его никакой восстановить. Была бы хотя бы какая-то программа по консервации. Разговоры об этом идут, круглые столы проходят, но вот к чему это все в итоге привело бы, это действительно хоть бы к каким-то первоначальным шагам. Да, это хотелось бы. Но вот проект «Эстетика церкви», мне кажется, это тоже ваш проект, один из шагов по спасению этих памятников, поскольку вы таким образом показываете и их состояние, показываете, в каком виде они находятся. Это же тоже, я так понимаю, одна из ваших целей и задач.
Да.
Привлечь внимание.
Привлечь внимание, скорее всего, не на себя такого.
Не на вас, да.
Конечно. Вот. Да, на самом деле, вот когда проходишь мимо разрушенного храма, ты понимаешь, что где-то была жизнь, тут была жизнь. Служили батюшки, был приход, были крещения, венчания. Вот недавно снимал тоже под Суздарем, было село Старое Быково. Почему говорю «было»? Потому что там ничего нет, кроме храма. Даже, вы знаете, сруба даже не осталось. Даже там колодца, хоть камни еще, ну, дополнительного.
Вот, вот эти вот, вот и, ну, да, рытвины на месте подвалов.
И они эти заросли, и, понимаете, там только даже болото вот появилось дополнительное. И как-то начинаешь, на самом деле, все это воспринимать настолько чувственно, что даже, ну, грусть становится. Да, кипела жизнь, а теперь ее нету. Это, ну, как бы, грубо говоря, естественные, на самом деле, вообще случаи, когда жители уходят, более густонаселенные пункты, а нынешние, они уже начинают разваливаться. И за недосмотром и отмена, как бы, ухода, или можно сказать, что недосмотром, все это приходит в негодность. Но сам по себе храм, какой бы он ни был, на самом деле это то же самое богословие у нас в камне. Любая архитектура церковная, она не только нам показывает вот тут, что приходи, молись. Нет. Это говорит, что вот в этом месте есть Бог. Что любому человеку, который захочет на самом деле обратиться к Богу, может на самом деле посетить храм и увидеть тамошние фрески, иконы, кресты. Это только должно усугубить его молитву, на самом деле, ну, к Создателю. И в итоге говоря, на самом деле, вот какая-то целенаправленность показа разрушенных храмов, она, конечно, имеет больше, наверное, миссионерскую тоже значимость, потому что мы в ответе даже сейчас за те вот эти грехи, наверное, которые были совершены, потому что кто-то не досмотрел, кто-то, наоборот, отвернулся от падающего камня. Ну, наверное, могу и так сказать.
Кто-то разрушал просто.
Да, кто-то разрушал.
Тоже ведь, если мы говорим о сельских храмах, мы всегда предполагаем, что и разрушали этот храм руки тех, кто здесь жил.
Да, и даже вот сейчас вспоминаю, один из храмов под Владимиром начали интересоваться, куда весь камень-то делся. Делся жителям, на огороды.
На дорогу пошёл.
На дома, да, на ограды. И думаешь, ну как так-то? Ну вот вы, наоборот, там раньше ваши предки собирали по крупицам, разбирали что-то из своих домов, лишь бы был бы в селе красивый храм, замечательный.
Ну, надо сказать, что люди 19-18 века-то проще к этому относились. Они же сносили какой-то каменный храм, и куда это все шло? Ну, снесли каменный храм, решили построить больше. Часть строительного материала, ну, что-то было задействовано, что можно там в следующей постройке, а то, что нельзя, да и дороги подсыпали, и где-то в огородах. То есть они не сакрализовали это, как иногда мы делаем. Например, самый известный случай — это попытка сноса храма Покрова Днерли, когда игумен Боголюбского монастыря, к которому храм был приписан, решил просто старый храм ветхий снести и разобрать. Он просто не сумел договориться с подрядчиком, с которым он изначально условился, о деньгах, а ему нужно было построить новые святые врата. И вот если бы он договорился о деньгах, то храм бы разобрали, покрова не рыли, а из этого белого камня, ну, в лучшем случае, часть его пошла бы на строительство этих святых врат новых в Боголюбском монастыре, а часть бы просто куда-то там валялась бы на берегу вот этого старого русла, и до сих пор, может быть, бы валялась. То есть вот они к этому немного проще относились, но они и строили эти храмы потом, впоследствии, все равно.
Да, вы знаете, я сейчас вспомнил, бывали такие случаи, можно как бы это все интерпретировать как промысел Божий, когда советские власти взрывали храмы в том же самом Суздальском районе, то иногда динамиты не срабатывали, или техника, которая как раз все это рушила, не подъезжала, и тем самым спасались сами храмы. Ну, это, наверное, вот как раз...
Храм в Виси, яркий пример. Я уж не знаю, насколько правда, как местные жители говорят, что его несколько раз взрывали, но, судя по обломкам, как они лежат, действительно, часть храма была взорвана. Это не разрушали там, чем не подвозили вот этот шар огромный, не рушили им, не разбирали, а это какой-то, видимо, был направленный взрыв, но храму он не повредил основному, а вот трапезные колокольни были разрушены. Теперь один из самых красивых храмов Аполя, Михаил Архангельский, в селе Весь, я так подробно его называю, Троицкий, там еще Троицы, предел Михаила Архангела, можете посмотреть в интернете, он действительно заслуживает того, чтобы его посмотрели и начали какие-то работы по его консервации, поскольку я его наблюдаю последние 20 лет, и за эти 20 лет уже явно видны, явно видна разница. Я помню, что это первый храм, который я увидел в Аполье, мне нужно было в это село Весь, я вышел в поле, пошел по дороге, это был ориентир, я смотрю, какой красивый храм, думаю, ну, наверное, он целый весь, сейчас вот подойду, посмотрю, а он, это был еще год 2003, наверное, 2004, а он разрушен. И вот его состояние в 2003-2004 году, оно, конечно, было не в пример лучше. Уже 20 лет прошло, 20 лет, вот это для таких памятников, конечно, губительно. Да.
Вы знаете, иногда я ловлюсь на мысли о том, что вот какой бы ни был храм сейчас, в нынешнее время, это тоже, наверное, подвиг содержать в таком состоянии, которое он должен быть, хотя бы не трогать и не разрушать дополнительно.
Очень верно.
Вот я вспоминаю вот один случай, не могу сказать, какой это именно храм, тоже недалеко от Владимира. Батюшка не привносил как бы ничего нового долгое время. То есть ни фрески не восстанавливал, например, иконостас не доукреплял. То есть он потихоньку обветшал. Его спрашивали: батюшка, а что же вы делаете-то? Такое, все оставшиеся, грубо говоря, пожертвования я стараюсь укреплять тот же самый фасад, потому что он начал потихоньку уходить там вправо, влево, я уж не помню точно. И все возмущались, прихожане. А когда батюшка ушел уже, как мне сказали, жители попросили себе другого батюшку. Прислали священника из епархии, и он начал уже служить и понял, когда уже начались проблемы с отоплением, что несущая стена зацепила печь, и она начала трескаться, разрушаться. И трещина поползла еще по самой стене.
Предыдущий священник очень хорошо все это представлял.
Да, он это представлял, он понимал, что да, иконостас, конечно, внутреннее убранство, оно важно для молитвы, но именно само здание, оно, вот сам камень, да, это, можно сказать, вот как патриарх, первый патриарх Иаков учредил на своем сне, помазал елеем, что вот будущий Иерусалим будет. И вот именно вот эта принадлежность не то что какому-то к высшему, обожествление простого камня или считать его священным, нет, а именно сохранить ради Бога. Вот именно, наверное, вот эта мысль была в священнике, потому что потом прихожане плакали даже, что такой батюшка был замечательный, он от нас ушел, вот, и постарался оставить после своего ухода такой замечательный храм.
А он скончался, упокоился?
Да.
Ну да. Видите, я считаю, как-то много лет уже укоренился в этом мнении, много поездив так вот по Центральной России, посмотрев состояние, что если действительно не будет прихода и перспектив восстановления, то нужна просто консервация, а если где-то вот как в Аполье стоят остатки совсем, где-то это кусок стены просто, то нужна тоже вот их включение в такую программу. Этот кусок стены, вот есть этот кусок стены, один-единственный, который там посреди поля стоит, за ним нужно следить, его нужно как-то приводить в порядок, законсервировать, может быть, на какой-то престольный праздник будет приезжать священник возле него служить молебен, но это тоже будет памятник тому времени, в том числе и когда все сносили, чтобы мы видели вот эту трагедию, которая здесь когда-то разыгралась, да, было село, нет села. Очень печально смотреть даже не только на эти руины храмов, а иногда я встречал такие случаи, когда люди приезжают, когда-то жившие в этих селах, а села-то все были расселены в 80-е годы в основном, и понятно, что люди, которые там родились, прожили первые 20 лет, им сейчас по 50, по 60 лет, это не старые люди, и они на это место приезжают, это вот такая своеобразная тризна, они накрывают столы, часто это бывает как раз в день престольного праздника, они накрывают столы, поминают свое село, расходятся, вспоминают, где была школа, где стоял их дом, и вот это тоже трагедия ведь определенная. К нам приходит Анор Тукаева, которая занимается созданием храма в Крахино, там затопленная история, там эти села затопили, а люди до сих пор настолько не могут это в себе пережить, что они не готовы об этом даже рассказывать, хотя еще людей, помнящих это затопление, много в живых. Так же и здесь. Вот эти храмы, единственное, что осталось напоминанием, или остатки храмов о селе, могут быть памятником вот тому, как здесь когда-то кипела жизнь.
Да, порой же ведь сами жители последние свои средства, там, разбирая бани, какие-то свои ограды, пытались укрепить храмы. Когда же ставили изначально какой-нибудь четверик, и на нем уже восьмерик, пытались еще потом в дальнейшем расширить, чтоб добавляли трапезный храм к четверику. И своего рода вот такое добавление, это не только, на самом деле, увеличение приходской жизни, где могли уже быть и собрания в храме, какие-то, может быть, даже праздники, но и вот какой-то центр жизни. То есть, мы понимаем, вот 19 век, да 18-й, храм – это главный, наверное, главный источник не только духовной жизни, да, но и жизни села. Поэтому даже сейчас вот приезжаешь там на съемку по епархиальным делам, спрашиваешь там бабушку, и она так на самом деле с теплом отзывается, что да, вот мы ходили там, вот батюшка нам дарил то-то.
Уже так мало людей, которые это помнят. Да,
очень мало, и то эти бабушки, их водила бабушка, то есть они были еще детьми совсем, то есть в советское время вообще скрывали, и в селе это было легче, наверное, это скрыть, потому что меньше было надзора, а вот когда стало уже больше свободы, тут какой-то такой момент напротив пошел, начали люди отдаляться, что вроде уже можно ходить в храм без проблем, можно молиться, никто не будет надзирать, стучать. Нет, какой-то надлом произошел, и те же самые внуки, уже дочери, сыновья, они уже поодаль пошли. Ну, наверное, тут стоит сказать, что опять же, это к вопросу в жизни сел. То есть все стремились в город попасть, и, соответственно, из-за необходимости жить в городе отпало желание жить в деревне.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Всеволод Перепелкин, руководитель медиа-центра Владимирской епархии. Ваш проект «Эстетика церкви», он распространяется только на те храмы, которые находятся в пределах Владимирской епархии, или вот то, что вокруг, ведь Владимирская область была разделена на несколько епархий в свое время, на Муромскую, на Александровскую, на непосредственно саму Владимирскую, или в ваш объектив попадают храмы, которые находится за пределами вот той части Владимирской области, которая во Владимирскую епархию входит?
На сегодняшний момент из-за священнического служения я больше привязан как раз к Владимирской епархии. И по возможности я в свободное время снимаю именно ближайшие храмы, монастыри. Конечно, если меня просят, например, приехать кто-то из батюшек, кто-то даже из жителей, чтобы я, например, даже сделал какую-то такую видеокарточку, наверное, их любимого храма, то, я выбираю время и приезжаю. Вот у меня недавно был отпуск, и меня давно звали мои однокурсники, которые находятся и служат в Псковской епархии. И когда я приехал туда, у меня была одна такая важная просьба. Можно ли мне тут поснимать вашу архитектуру? Они говорили: конечно, конечно. И знаете, на самом деле, вот какая-то вот различимость, наверное, может быть, так сказать, или различность вот именно Владимира Суздальского зодчества и Псковско-Новгородского, оно еще больше мне вот так воочию дало понять, как именно в церковной архитектуре, что, наверное, я еще больше так, на самом деле, полюбил именно вот эту церковь как собрание людей. Я, скорее всего, запутанно сказал.
Не-не, почему? Все понятно.
Псковские храмы, новгородские, они такие, знаете, как богатыри, приниженные, толщенные стены.
Псковско-новгородский стиль, да.
Да, и по сравнению с таким больше, если можно так выразиться, утонченностью Суздальского зодчества, это прям играет и ярко выражено. И поэтому, если получается у меня выехать в свободное время, я, конечно, пытаюсь охватить больше географию.
Это все попадает в ваш проект.
Да, это все попадает в мой проект. Даст Бог, в ближайшем будущем будет возможность посетить Ярославскую землю, где тоже я давно слежу и за людьми, которые по ней ездят, и фотографии, которые там получаются, тех же самых храмов. Просто я понимаю, насколько все-таки у нас вот именно зодчество, оно разностороннее. Когда начинаешь уже понимать...
Как все меняется, чуть-чуть. Приезжаешь буквально несколько десятков километров, смотришь, а храм, и начинается череда храмов, которые не похожи на то, что было вот 20 километрами ранее.
Да, и все за каждым храмом стоит история ведь. Это тоже очень интересно. Вот раньше воспринимал сухую информацию. Построили, разрушили, уехали. Ладно, так есть, значит, ничего с этим не сделаешь. А когда вот приезжаешь на место, и это играет вот именно эта история новыми красками, понимаешь, почему так все произошло, или наоборот, начинаешь вообще не понимать, почему так произошло. То есть, везде какая-то своя индивидуальность, своя оригинальность, и порой иногда вот именно сжимается сердце, когда ты видишь огромную глыбу, вот по типу Воскресенской слободки храма, огромнейший, которая разрушается потихоньку.
Ну да, да. И опять же, почему я вас спросил, выезжаете ли вы за пределы? Потому что там вот Александровская епархия, она практически вплотную к Суздалю подходит с одной стороны, там уже прямо от Суздаля начинается на ее территории, сложно сказать, мне кажется, там храмы эти не очень переданы, череда разрушенных храмов. Выезжаешь в другую сторону, там 10 километров, и начинается Ивановская область и Шуйская Тейковская епархия, и там свои красивые храмы стоят в полях, и порой уже... Даже сейчас не только время их разрушает. Смотришь на фотографии, видишь храмы, которые вроде бы еще совсем недавно, в 90-е годы, там стояли. А сейчас их нет даже следа. И это не время разрушило, это люди разрушили. Уже, казалось бы, вот сейчас, вот там последние 20-30 лет.
Да. И вот если возвратиться опять к Пскову, знаете, меня что поразило, что монастыри псковские, они какую-то играли не только, наверное, больше церковной жизни, да, но и в том числе и политической, потому что вот именно какое-то вот это новгородское вече, установление, объединение там Пскова, потом Новгорода, все в одной, и соревнование с этой Москвой, оно и отражалось в архитектуре. Москва как наследница, если можно так сказать, если можно так выразиться, наследница Владимира, потому что кафедру перенесли из Владимира в Москву, уже приняла на себя вот именно такое, такой стиль в архитектуре, как однокупольный, какой-то стиль, вот те же самые аркатурно-колончатый пояс. И ты видишь, что в Пскове это отсутствует, там есть узкие окна, толщенные стены, причем не из камня, а из кирпича. И задумываешься, так, вот, допустим, а если был бы у нас такие храмы, например, в Суздале, это как было бы вообще, можно было себе представить, что такая архитектура могла бы быть еще вот-вот возле там, моего окна.
Но ведь в Суздале в том же просто часть храмов, построенных в камне в XII веке, не сохранилась. Мы знаем там собор Рождества, Богородицы Рождественский собор, который сейчас есть, ему предшествовал Плинфиной храм XII века. Есть какие-то храмы Андрея Боголюбского, один минимум, Покровский, если я не ошибаюсь, тоже, Успенский. Он не сохранился. Ну и то, что он был Успенским, это какое-то очень странное летописное предание, но вот он был, не сохранился. То есть Кидикша дошла в перестроенном виде. Но, тем не менее, они же были, и понятно, что север... Ну, естественно, Новгород... в Новгороде несравнимо больше сохранилось, но северо-восток это... Суздаль кормил Новгород, что уж там говорить. Каким бы был Новгород, если бы не было Суздаля?
Да, ну вот я хотел выразить эту мысль о том, что везде архитектура уникальна, везде. Вот. Если есть возможность, нужно путешествовать, конечно.
Да, безусловно.
Путешествовать, потому что сейчас, когда границы закрыты, это вот, наверное, нужен какой-то особенный предлог, чтобы сесть в машину, ну даже, может быть, в электричку, в поезд, в автобус, там, доедьте, посмотрите, потому что понятно, долгое время наши люди смотрели с каким-то, наверное, с особым пристрастием на европейские замки, но это не наша история. Наша история здесь, внутри России.
Но насмотренность важна, и очень важно знать эти замки, очень важно видеть параллели. Когда ты изучаешь архитектуру Успенского собора во Владимире, хорошо знать прототипы западноевропейские, поскольку мастера одни были. Ну, то есть это все важно смотреть в целом. Но если нет возможности поехать в Европу, есть все равно все средства в визуальные в интернете, найти эти фотографии, посмотреть, представить. Конечно, хорошо поехать посмотреть, но если такой возможности нет, то вот можно ездить, и важно ездить по каким-то ближайшим местам.
Да, приезжайте в Суздаль.
Да, приезжайте в Суздаль, это
правда. Если можно сказать так.
И в окрестности, Суздаля, потому что посмотрите проект «Эстетика церкви» отца Всеволода, вы увидите, сколько всего интересного окружает Суздаль и Владимир. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня.
Спасибо.
Я надеюсь, что мы этот разговор продолжим. Священник Всеволод Перепелкин, руководитель медиацентра Владимирской епархии, был у нас в гостях. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».